Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. Программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 18 февраля. Сегодняшний выпуск вот о чем. Самая свежая информация с линии фронта. Наши корреспонденты выйдут в прямой эфир. Как обострение на Донбассе и его цели видятся из России. Сегодня Россия внезапно объявила о проведении 19 февраля, то есть уже завтра, учений сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина. Цитата. «К учению привлечены силы и средства воздушно-космических сил Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения Северного и Черноморского флотов», заявили в Минобороны Российской Федерации. Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин в это время будет находиться в ситуационном центре Минобороны Российской Федерации, возможно, к нему присоединится Александр Лукашенко. В начале февраля американское издание Financial Times сообщало, что Россия проведет масштабные учения с использованием ядерного оружия в этом месяце, вместо осени, когда они обычно проводятся. По данным журналистов, таким образом, хозяин Кремля предупредит НАТО и США, что им не стоит вмешиваться, если Россия решит снова вторгнуться в Украину. По данным аналитиков, США отстают от России по гиперзвуковым ракетам, снарядам, которые могут летать со скоростью от 5 до 27 раз быстрее звука и нести обычную или ядерную боеголовку. Речь идет о российской крылатой ракете «Циркон», которую Москва уже якобы успешно испытала, и межконтинентальном «Авангарде». Чем будут отличаться завтрашние внезапные ракетные учения России от обычных? Как Путин даст понять Западу, что готов нажать на красную кнопку? И чем Украина может ответить на гипотетический ядерный удар по своей территории? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут доктор политических наук Сергей Галака, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко и эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. Наш номер 0800 300 403. Друзья, ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока свежий выпуск новостей, слово Егору Устинову.
Приветствую. Российские гибридные силы 45 раз сегодня нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы зафиксировали в районе Балутиного, Старогнатовки, Старого Айдара, Чермалыка, дважды Песчаного, Пивденного, Нивельского, дважды Светлодарска, 7 раз Луганского, Верхнеторецкого, 3 Нью-Йорка, 3 Гранитного, Попасной, 2 Новогригорьевки, 2 Новоалександровки и других населенных пунктов. Большая часть обстрела зафиксирована из запрещенного минскими договоренностями крупнокалиберного вооружения. Потерь нет. Украинские военные открывали огонь в ответ. Также командование ООС официально сообщает, что подразделения украинских военных неукоснительно соблюдают минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны украинских военных являются, цитирую, «откровенной ложью и провокацией». В группировках ДНР и ЛНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей сел Желобок, Краевка, Веселая гора, Голубовского, Калиновки, Сокольников, Зеленой Рощи, Горловки, Старомихайловки, Докучаевска и других. Гуманитарный конвой Красного Креста на контрольно-пропускном пункте «Счастье» в Луганской области попал под огонь российских гибридных сил. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он опубликовал видео обстрела. По словам Залужного, обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета, 82-миллиметрового миномета и гранатомета из населенного пункта «Веселая гора». 4 автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие, 8 автомобилей остались в межпозиционной зоне. Никто из людей не пострадал, однако инфраструктуре КПВВ был нанесен ущерб. Кроме того, под обстрел попало административное здание пожарно-спасательной части в «Счастье», а в селе Артема снаряд попал в жилой дом. Информация о возможных пострадавших среди украинских военных или мирного населения не поступала. Глава подконтрольной России группировки ДНР Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей ОРДО в Россию. Об этом Пушилин сообщил в видеообращении. По его словам, с сегодняшнего дня организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область. По договоренности с российским руководством подготовлены места для приема и размещения людей. Глава группировки также отметил, что в ходе обстрелов населенных пунктов может подвергаться угрозе жизни и здоровья мирных жителей. Решение об эвакуации Пушилин объяснил тем, что вооруженные силы Украины якобы готовы к силовому захвату Донбасса. Глава группировки ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Орлу в кратчайшие сроки самим выехать в Россию. Напомню, что украинские власти неоднократно говорили о том, что украинская армия не планирует идти в наступление на Донбассе, а будет решать конфликт политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Украины Алексей Резников. На Донбассе в ночь 17 на 18 февраля произошел сбой мобильной связи, в частности, мобильного оператора Vodafone. Причиной этого был акт вандализма, сообщили в пресс-службе компании. По данным оператора, ночью было непродолжительное отсутствие связи на части базовых станций в Донецкой и Луганской областях в результате обрыва волоконно-оптической линии. Связь ночью была восстановлена путем перемаршрутизации трафика. К утру ремонт линии завершили. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что правоохранители возбудили уголовное производство по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Также он подчеркнул, что следует быть готовыми к диверсиям на объектах связи и в дальнейшем. 34 938 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1833 человека заболели ковидом, 15 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 748 новых случаев заражения, 6 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки заболели 398 человек. От осложнений умерли четверо. В Орду 1773 заболевших. В Северодонецке в понедельник 21 февраля будет отсутствовать водоснабжение с 9 до 15 часов. Об этом сообщает пресс-служба местной военно-гражданской администрации. Это связано с плановым обесточиванием подстанции Северодонецк-водоканал. Работы проводятся в рамках системных испытаний энергосистемы Украины в условиях изолированного от систем Беларуси и России режима работы для обеспечения устойчивой работы магистральных электросетей. И по сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 2 градусов мороза до 4 тепла, днем до плюс 8.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С нами слушатели Громадського радіо, они присоединяются к нашему прямому эфиру в эту секунду. Добрый вечер, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии в прямом эфире. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы сегодня обсудим о завтрашних внезапных военных учениях сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента России Владимира Путина. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин в это время будет находиться в ситуационном центре Минобороны Российской Федерации, контролировать запуск вот этих вот ракет, которые могут нести ядерный боезаряд, и, возможно, к нему присоединится Александр Лукашенко. Это предсказывало американское издание Financial Times еще в начале этого месяца, что эти учения состоятся как раз в феврале, а вместо осени, когда они обычно проходят ежегодно. По данным журналистам, таким образом Владимир Путин предупреждает НАТО и США, что им не стоит вмешиваться, если Россия решит снова вторгнуться в Украину. Тем более, что по данным аналитиков, Россия опережает Соединенные Штаты Америки по гиперзвуковым ракетам, которых у США сейчас на вооружении нет, а Москва заявляет, что они у них есть. В студии мы поговорим о том, чем будут отличаться завтрашние внезапные ракетные учения России от обычных, как Путин даст понять Западу, что готов нажать на красную кнопку, и чем Украина может ответить на гипотетический ядерный удар по своей территории. У нас в гостях будет политолог и Александр Хара и Сергей Галака, и генерал-лейтенант в отставке, бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Мой коллега Мариан Кушнир уже несколько дней находится на линии разграничения. Сегодня он в Светлодарске, окраины которого обстреливаются артиллерией уже второй день подряд. Сейчас Мариан с нами на прямой телефонной связи. Мариан, привет.
Вітаю, Денисе.
Маріан, ну як обстановка там?
Насправді ситуація на місці, де я був, в той момент, коли я був, була дуже спокійною, виглядало все дуже тихо. Але за кілька годин до того, як я туди приїхав, позиції Збройних сил України, верніше, поруч із позиціями Збройних сил України поцілили міномети калібру 120 міліметрів. І бійці зазначають, що саме на цих місцях уже 3 місяці не було якихось таких активностей залучення мінометів чи артилерії. Лише є подекуди інколи стрілецька зброя. Утім, вони кажуть, що розпочалося це все вчора і продовжується сьогодні. І вони не виключають, що це продовжиться і в цю ніч, і продовжиться в наступну ніч. Загалом ситуація зараз розгортається так, що за інформацією операції об'єднаних сил вздовж лінії понад 40 обстрілів відбулося не лише Світлодарського, а це і Трьохізбенка, і Станиця Луганська, і продовжується наразі, як мені відомо, продовжуються обстріли і далі в різних населених пунктах. Все це не прицільно, що дивує бійців, не завжди б'ють прицільно, хоч і точно, як вони кажуть, і вони думаю, що це все ж таки для того, аби створити паніку і такий от хаос на тлі розмов про навчання в Росії.
Мар'ян, ну а інтенсивність цих обстрілів от на даний момент і в течение сьогоднішніх суток, що говорять воєнні, вона уменьшилась, знизилась или держится на приблизительно такому же уровні? Потому що, ну, вчора, я так понимаю, стріляли з окупованої території весь день і очень плотно, і вдоль всі лінії соприкосновення.
Ну, щоб розуміти, як це все виглядає, треба пояснити, що таке взагалі один обстріл. Один обстріл – це може бути і 20, і 30, і 40 снарядів одночасно. Він триває, потім завершується, певний період часу пауза. Задіювали просто різний вид озброєння в різних місцях. Вчора начебто це почалося і стало такою великою сенсацією, але сьогодні теж продовжувалося, і цифри, які подають офіційні джерела, вони не менше лякають, оскільки вчора було близько 50-60 обстрілів за добу, сьогодні вже налічили станом на цю годину, станом на 17.00, близько 46-50 обстрілів. Це те, що зараз офіційно подають. Знаю, що під обстрілом були і Красногорівка, Мар'їнка, тобто інтенсивність вона утримується. Чи збільшується, чи ні, ну, покаже вже інформація, яку ми отримуємо завтра.
Мар'яна, а я вот читал мнение военных экспертов, они говорят, что вот такой неприцельный обстрел со стороны российских гибридных сил, и то, что снаряды попали и в детские сады, и в депо, это от того, что ветер сильный сейчас на линии соприкосновения, и действительно большое расстояние, и снаряды отлетают, там сейчас ветрено.
Знову ж таки, вітряно. Так, сьогодні півдня йшов дощ, вітер завивав, було складно навіть пересуватися, я мовчу вже там про те, що там можливо комусь і стріляти. Але це є такі позиції, звісно, але я говорив сьогодні з військовими точно на цю ж тему, запитував, а чи був вітер, коли був обстріл? Вони кажуть, що вітру не було. Було тихо і спокійно. Стріляли, коли тихо і спокійно. Разом з тим, погрішність із такими попаданнями саме на позиціях ДСУ, вона невелика і відчувається, що скоріш за все не стріляли, аби знешкодити, бо немає на цій лінії вбитих військових. Слава Богу, звісно, але є поранені, і це ця кількість після таких обстрілів поранених, як показує практика, це надто низька, тобто видно, що били не на ураження.
Да, странная тактика. Мар'ян, тебе удалось в течение вот этих вот суток поговорить с гражданскими? Как они это все воспринимают, переживают?
З цивільними мені не вдалося поспілкуватися. Я був виключно на позиціях Збройних сил України. От колега Левко так спілкувався, то думки різняться. Деякі вважають, що це українці самі себе обстрілюють, але логіка підказує, да й частина людей розуміє, що обстріли ведуться із окупованої території, адже такими калібрами зблизька не постріляєш по собі.
Мар'ян, ну і спрошу твоє мнение, мнение, ну, военных, наверное, да, там обсуждают же, наверное, в блиндажах, что сейчас происходит. Как ты думаешь и что думают украинские военнослужащие, может быть, офицерский состав, с чем связано такое обострение?
Виключно провокація і створення паніки на тлі розмов про можливий повномасштабний наступ або на тлі розмов про навчання Росії та Білорусі. Ну і зрештою, це вся інформаційна ситуація, інформаційна складова, яка скупчилася навколо України останнім часом. То якраз отакі кроки, а вже я знаю, буквально нещодавно надійшла така інформація. Звісно, я не перевірено, бо я там не був, але те, що в великих містах Донецької та Луганської областей вімкнули сирени. І ватажок Пушилін організовує евакуацію людей. Це теж картинка для того, аби не посіяти паніку на території України, аби посіяти паніку серед світової спільноти. Зрештою, якихось активних дій військові не бачать. Тобто ті дії, які б були пов'язані із рухом техніки, з якимись наступальними операціями, поки що цього немає. І військові впевнені, що такі провокації будуть продовжуватися. Багато хто служить 14-го року, мене запевняли, що такі речі будуть продовжуватися. Це стандартна ситуація. Просто довго тиша на фронті бути не може.
Ну, дай бог, чтобы вот это вот затишье и массированного наступления не было, потому что нет пока повода, и дай бог, чтобы именно не для этого главарь группировки ДНР, и вот я добавлю еще и ЛНР, Леонид Пасечник тоже объявил о том, что состоится эвакуация не только приграничных, так сказать, районов вдоль линии соприкосновения, я так понимаю, на всей неподконтрольной части Донбасса. Спасибо большое, Марьян, это был мой коллега Марьян Кушнир, береги, пожалуйста, себя. Я, в свою очередь, обращусь к слушателям, которые слушают или смотрят нас на оккупированной территории Донбасса. Вы можете позвонить по нашему номеру 0800 300 403, рассказать, что сейчас там происходит на неподконтрольной территории. Конечно же, при желании анонимно, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Вот собираетесь ли вы эвакуироваться, как призывают главари группировки ДНР и ЛНР, на территорию Российской Федерации?
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Как обострение на Донбассе и его цели видятся из России? Какие цели может ставить Россия? Насколько самостоятельны в выборе методов эскалации подконтрольные Кремлю военные формирования? Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал российский политолог Иван Преображенский.
Ну, как политолог именно, а не как военный эксперт, я это могу трактовать как попытку надавить на Украину. Вчера же президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что европейцы давят на него, стараясь добиться от него выполнения Минских соглашений, чего Украина сейчас, очевидно, делать не собирается. И с другой стороны, это давление на тех же самых европейских союзников Украины, на НАТО, на США, потому что речь идет о том, что Россия, очевидно, совершенно угрожает, что это может быть один из вариантов начала военного конфликта. Столкновение на Донбассе, к которому Россия не имеет якобы никакого отношения, а затем защита русскоязычных и, собственно, граждан России, которых на территории неконтролируемых Украиной районов Луганской и Донецкой областей около 600 тысяч по российским данным.
Угу. Иван, ну то есть вот опять же, как политолог, к вам вопрос, это все-таки угроза, это нереальное наступление?
Не похоже, чтобы это было реальное наступление, с учетом того, что даже ответ МИДа российского предполагает, очевидно, продолжение переговоров. Когда идет продолжение переговоров, очевидно, что наступления серьезного Россия предпринимать не будет. Если только мы не говорим о том, что все эти переговоры изначально были прикрытием для того, чтобы нанести удар по Украине. Но тогда вряд ли это будет настолько немасштабно, как возобновление локальных боевых действий на Донбассе. Тогда бы речь шла о мощном ударе, о котором предупреждали ранее иностранные разведки, который до сих пор так и не состоялся.
Иван, объясните логику действий. Ну вот про то, что может обостриться ситуация на Донбассе, мне кажется, украинские политологи, эксперты, политики говорят постоянно. Почему вот даже в условиях, когда все об этом говорят, все равно это начинается? То есть разговоры о том, что это всем известно, не смущают ни Москву, ни сепаратистов в Донбассе?
Ну, разговоры, в принципе, никого не смущают. Вот эти вот странные утверждения, появившиеся в последние месяцы, что от того, что мы выявим и объявим, что Россия готовится к военной операции, или от того, что мы объявим, в какой конкретно день Россия якобы может нанести удар, Россия изменит свои планы. Совершенно непонятно, в чем в данном случае логика, потому что Россия и не стесняется, и не скрывает того, что она делает, хотя официально заявляет, естественно, что никакой подготовки ни к каким военным действиям не ведет. Она и продолжит это заявлять с таким же успехом даже тогда, когда боевые действия уже будут идти, если такое решение будет в Кремле в принципе принято. Поэтому сообщение о том, что да, на Донбассе готовится новое обострение, это сообщение, которое никак не останавливает подготовку к подобным действиям. Сообщение никак на них не влияющее. У России есть свое планирование. Совершенно очевидно, что весь этот кризис происходит достаточно запланированно, даже если какие-то отдельные моменты России не удались. Или в Кремле не ожидали настолько единой, а скорее всего именно так и было, реакции со стороны Запада. Тем не менее, это именно Россия планирует. Россия делает первый шаг, а Украина и НАТО, США, все равно, несмотря на то, что словесно они сумели в этом конфликте сейчас идти немножко впереди, в реальности они реагируют на реальные российские действия, переброски войск, проведение учений и так далее.
Иван, ну вот вы вчера написали колонку на сайте Deutsche Welle о том, что признание ДНР и ЛНР – это козырь в рукаве Путина. Объясните.
Все достаточно просто в данном случае. Речь идет о том, что Кремль пытается принудить Украину. Это прямо сказано, кстати, в ответе российского МИДа, НАТО и США, что Украину необходимо принудить к выполнению Минских соглашений. Минские соглашения крайне неудачный для Украины документ, подписанный в тот момент, когда у нее, по сути дела, не было выбора, и надо было скорее прекратить полномасштабные военные действия и гибель людей. Теперь Украина старается от этого документа отказаться, от его выполнения, потому что очевидно, что он написан под кремлевскую диктовку и в интересах пророссийских марионеточных режимов, так называемых ЛНР и ДНР. Соответственно, Москва добивается, с одной стороны, от Запада и частично, судя по всему, добилась, чтобы он начал давить на Украину. По крайней мере, европейские политики делают подобные заявления. Но на случай, если это давление все-таки провалится, Москва угрожает признанием ЛНР и ДНР. В чем проблема? Проблема в том, что, как раньше опасно шутили, что у России нет границ, вот ЛНР и ДНР действительно не имеют границ. И если сейчас Россия говорит о поддержке отдельных районов Луганской и Донецкой области, то после юридического признания якобы государств, там располагающихся, речь будет идти о том, что Россия признает их законодательство, их конституции. А конституции Луганской и Донецкой администрации пророссийских предполагают, что их суверенитет относится...
На другие территории.
Распространяется, да. Целиком на области.
Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей не верить заявлениям Кремля и подконтрольных ему группировок о том, что Украина якобы готовит наступление.
По его мнению... до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинувати та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог. А ті, хто начебто ховається за стінами вашими. А ті, хто начебто хоче захистити вас від України, не вірте чуткам про український наступ. Українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну, наверное, топ-тема дня сегодняшняя – это объявление об эвакуации из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, прозвучавшее от главарей группировок ДНР и ЛНР. В течение всего этого эфира мы будем ждать звонков с оккупированной территории по номеру 0800-300-403. Если у вас есть желание поделиться информацией о том, что там сейчас происходит, и собираетесь ли вы в эвакуацию на территорию Российской Федерации, как относитесь к таким предложениям главарей группировок ДНР и ЛНР. Ну, еще одна тема дня – это завтра. Завтрашние военные очередные учения Российской Федерации, о которых внезапно стало известно сегодня, это учение сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина. К учениям привлечены силы и средства воздушно-космических сил Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения Северного и Черноморского флотов, заявили в Минобороны Российской Федерации. Спикер Путина Дмитрий Песков также сообщил, что Путин в это время будет находиться в ситуационном центре Минобороны Российской Федерации и, возможно, к нему присоединится Александр Лукашенко. В начале февраля американское издание Financial Times сообщало, что Россия проведет масштабное учение с использованием ядерного оружия уже в этом месяце, вместо осени, когда они проводятся ежегодно. По данным журналистов, таким образом хозяин Кремля предупредит НАТО и США, что им не стоит вмешиваться, если Россия решит снова вторгнуться в Украину. По данным аналитиков, США отстают от России по гиперзвуковым ракетам, снарядам, которые могут летать со скоростью от 5 до 27 раз быстрее звука и нести обычную или ядерную боеголовку. Речь идет о крылатой ракете «Циркон», которую Москва уже якобы успешно испытала, и межконтинентальном «Авангарде». Чем будут отличаться завтрашние внезапные ракетные учения России от обычных? Как Путин даст понять Западу, что готов нажать на так называемую красную кнопку? И чем Украина может ответить на гипотетический ядерный удар по своей территории? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Сергей Галак, доктор политических наук, профессор Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Сергей Павлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Галака, эксперт по ядерному вооружению, разоружению, да, но сейчас, наверное, будем говорить об вооружении. Присоединяться к нашему разговору также генерал-лейтенант, бывший замначальника генштаба ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко и эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара. Уже говорят с нами на связи. Господин Хара, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Я еще раз напомню наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные участки. Параллельно с темой эфира мы ждем и ваших реплик, информации любой с неподконтрольной части Донбасса, где сейчас, как мы знаем, уже объявлена эвакуация мирных жителей на территорию Российской Федерации. Интересно, как это происходит, как вы к этому относитесь, собираетесь ли вы уезжать в эту эвакуацию, что там сейчас происходит, потому что сейчас вот в социальных сетях распространяется видео, на котором показывают, что в центре Донецка якобы звучит сирена, да, ну вот действительно хочется понять, что там сейчас происходит. Первый вопрос Сергею Галаке. Господин Галака, ну а чем будут отличаться, как вы думаете, вот эти вот ракетные учения Российской Федерации? Обычно они проводятся осенью, насколько я понимаю, да, и особого внимания со стороны мира всего Запада к ним нет. В этот раз будет, наверное, по-другому, и, наверное, по-другому они и выглядеть могут. Как вы считаете?
Ну, действительно, учения традиционно проводятся, как правило, в осенний период, когда завершается годичный цикл подготовки, и включают, как правило, один, иногда два пуска стратегических носителей, либо с установок стационарных подземного базирования, либо с ядерных подводных лодок. Вот. Но то, что в этом году туда подключен Черноморский флот, как бы стратегического оружия на Черноморском флоте, насколько нам известно, нет пока что. Возможно, теоретически когда-то были такие эксперименты. Заход стратегической ядерной подводной лодки, говорят, такой был эпизод в истории Советского флота. Но я не слышал ничего подобного за последние годы. Поэтому это просто напоминание о том, что Россия ядерная держава. В условиях кризиса, нарастания и поднятия ставок это такой своеобразный ядерный шантаж. Я бы напомнил, что в 2015 году в документальном фильме сам президент Путин признал, что в период крымских событий он прямо, почти цитата, «Я напомнил нашим западным партнерам, не забывайте, Россия ядерная держава». Вот это приблизительно из того же ряда.
Вроде бы дозвонился к нам слушатель, давайте его послушаем. Наш номер 0800-300-403. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Территория из Донецка.
Слушаем
Значит,
вас.
Что я хочу сказать. Никуда мы не будем эвакуироваться. Мне пришлось в молодости пожить в России немножко. И это в Советском Союзе. Я представляю, куда могут нас определить. Это первое. А второе, это пропаганда. Самая натуральная. И кто такой этот наш, как его даже Гиркин и то назвал, не так, как надо. Я слушала его передачу. А третье, сколько ж можно было цацкаться с этим Путиным всему миру? Как так можно допустить? Это стыдно вот тем всем, и НАТО, и всем, которые не смогли его, как говорится, прикрутить. Вот.
Вы можете пару слов сказать о том, что сейчас
Донецк... Никто не собирается, это смешно.
Поняли вас. Что сейчас в Донецке происходит? Можете пару слов сказать?
Теперь слушайте. Значит, вчера внучка, я у нее живу, шла в магазин, она слышала. А у меня окно, я может... Я же радио целый день, на радио я. Вот. И громче это, на этом, украинском. Потому что все остальное меня не интересует. Значит, вроде бомбили. А сегодня я услышала и не поняла. Значит, очень близко от нашего дома. Но мы не в самом центре. Мы в частном доме. Вот. Бомбили, значит, с перерывом очень сильно. А потом я радио слушаю новости. Это, оказывается, Марьинку. Ну, слышно было. Очень громко было. Что они там... Как-то давно такой бомбежки я не слышала.
Спасибо большое за ваш звонок. Пожалуйста, не рассказывайте. Да, наверное, это не очень безопасно рассказывать, где вы живете. Ну, это я обращаюсь к последующим нашим дозвонившимся. Да, максимально, наверное, избегайте какой-то конкретики, когда рассказываете о вашем местоположении, да, или семейном положении, другие детали. Спасибо большое за ваш звонок. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Я еще вот хочу у Сергея Галаки уточнить. Сергей, вот эти вот завтрашние военные учения, они будут выглядеть как обычные. То есть вы думаете, ничего какого-то такого театрального не случится, и Путин не будет всем своим видом демонстрировать, что сейчас-то учение, а завтра я могу и реально нажать на эту красную кнопку?
Ну, я думаю, что как раз картинку российское телевидение обеспечит. Главком вставки, рука близится к красной кнопке, это все будет, там приказы и так далее. Это, в общем-то, не новость. Это адресовано путинскому зрителю, путинскому избирателю. Но я, честно говоря, никакой информации о том, что какие-то чрезвычайные события ожидаются. Скорее всего, будет пуск одной из стратегических ракет в направлении традиционного полигона на Куре, это на Дальнем Востоке.
Вот на Камчатке.
Этим, скорее всего, все завершится. Да.
А вот я еще Дмитрия Пескова процитирую. Он отметил, что учения не вызывают у других стран никаких опасений, так как о них предупреждают заранее. Цитата. «Учения и учебные запуски баллистических ракет – это достаточно регулярный тренировочный процесс. Ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам. Все это четко регулируется, и ни у кого это не вызывает никаких вопросов и опасений», – отметил Песков. Сергей Павлович, действительно, да, то есть все нормально. Российская Федерация, наверное, оповестила западных партнеров, все по правилам, то есть эти учения, в принципе, законны, да, и не должны беспокоить Запад, ну, по крайней мере, формально.
Ну, они оповестили, ну, как-то так, с очень коротким временным лагом, раз. Второе, насколько я понимаю, один факт совпадения с кризисной ситуацией уже вызывает опасения. И потом это просто поднимает уровень ставок и поднимает градус напряженности. Вот и все.
Александр Ухарьев, вопрос. Александр, ну а зачем сейчас? Это уже, наверное, кульминация, да, угроза ядерным оружием, последний аргумент Владимира Путина в противостоянии с Западом. На что он рассчитывает?
Ну, я бы, во-первых, не сказал, что последний аргумент. На самом деле, вся история тянется с 99-го года, собственно, из момента, когда страны НАТО решили остановить геноцид и этнические чистки в сербов против босняков, хорватов и так далее. И тогда, по большому счету, российская политическая элита получила первый такой шок. Они, естественно, понимали, что они могут быть следующие, потому что они не очень-то особо и относили к своим гражданам как к живым людям, да, то есть я имею в виду и войны, и удушение там, прав и свобод и так далее. То есть, как бы и тогда, собственно, когда еще Путин был секретарем Совета национальной безопасности, они начали, собственно, как бы усиливать роль стратегических ядерных вооружений и потихонечку отходить от тех доктрин, которые были приняты еще во времена Брежнева, и, собственно, как бы больше использовать и в риторике, и в, так скажем, на заднем плане оружие. Я уже не говорю, ну, я имею в виду, трясти этим ядерным оружием. Я уже не говорю после 2014 года. Напомню, что в 2020 году были приняты основные
положения.
Положение политики ядерного сдерживания. Впервые такой документ в России был принят. И, собственно, если его правильно читать, ты понимаешь, что и неядерные государства попадают, могут подпасть под, значит, удар ядерного российского оружия. Плюс давайте мы еще два момента вспомним, и точнее один вспомним, один, который разворачивается на наших глазах. В 2014 году, когда Россия интегрировала в себя незаконно аннексированный Крым, они начали восстанавливать хранилища ядерных материалов, ядерного оружия в Балаклаве и Феодосия-13. Поэтому можно абсолютно, как бы, с достаточно большой долей уверенности сказать, что там тактическое оружие уже есть. И понятное дело, что те средства и силы, которые есть в оккупированном Крыму, я имею в виду и, значит, ракетные катера, и подводные лодки, способные нести калибры, а калибр способен нести ядерный боезаряд. Поэтому, собственно, и, скорее всего, и сейчас мы видим, что Черноморский флот задействован в этих учениях. Плюс фактически началась блокада наших черноморских портов. И для того, чтобы удерживать страны НАТО, прежде всего не черноморские, от того, чтобы каким-то образом этому помешать или своим присутствием ограничивать пространство для действия Российской Федерации. Вот поэтому черноморские силы включены. И второй момент – это на севере. Господин Лукашенко, так называемый президент Беларуси, внес предложение в прошлом году по изменению Конституции, где убирается пункт о безъядерном статусе Беларуси. И министр иностранных дел уже говорил, что такая агрессия, скажем так, собирается против нас со стороны НАТО, что мы обратимся к россиянам, чтобы они разместили на нашей территории ядерное.
Александр, давайте вот не забегать вперед, да, я еще спрошу вас про Александра Лукашенко. С нами Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, и Сергей Галака, доктор политических наук. Присоединяется Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня к вам буквально один вопрос. Как вы можете сказать, насколько Украина беззащитна перед, ну, ядерным шантажом Российской Федерации? Есть что противопоставить России? Вот что получит Россия в ответ на возможный ядерный удар по Украине, не дай бог?
Ну, с точки зрения военной, к сожалению, надо говорить правде в лицо, или правдой, что у нас нет таких возможностей. Более того, у нас проблема вообще с противоракетной обороной, как известно. Если крылатые ракеты, еще наши средства противовоздушной обороны работать могут по ним, то вот баллистические ракеты средней дальности – это серьезная проблема. Значит, и противостоять серьезно здесь, с точки зрения вот, технических военных, у нас нет возможности. Поэтому ядерное, надо понимать, что и вспомнить, что когда оккупировали Крым, то Путин выступал и говорил после этого, что они готовы были применить тактическое ядерное оружие, если бы НАТО поддержала вот в этом противостоянии, в этом войне Украину. То есть, что вот намерения и подходы к этому еще тогда у него были, как верховного главнокомандующего, который имеет право управлять этим, то были. За это время, с тех пор, Патрушев, секретарь Совета Безопасности, их разработал соответствующие документы, которые они приняли внутри себя, что можно применять при целесообразности, необходимости для России ядерное оружие, я обращаю это как за рубежом, ну, за рубежом, то есть в своих интересах, причем с возможностью упреждения. То есть если будет оценена ситуация, что это надо делать в интересах Российской Федерации, хотя, то есть там можно повернуть. То есть это не обязательно, как раньше считалось, что вот они оценили, что залетели откуда-то ракеты по России, тогда применяют. Нет, к сожалению. Они сделали так документы, что если они оценивают ситуацию, что это целесообразно в интересах стратегических России, то они имеют право применить это ядерное оружие.
Господин Романенко, как-то можно исправить быстро эту ситуацию с беззащитностью Украины? Какие-то системы ПВО может подключиться к европейской системе противовоздушной обороны?
Даже если, можно, значит, противоракетная оборона. Во-первых, любое средство обороны всегда слабее нападения. Это надо понимать. Поэтому даже натовские пока развернуты в Польше и в Румынии. Россияне поднимают вопрос, прошлые системы. Теперь, сами комплексы противоракетной обороны – это сложное коллективное оружие. Если даже принято, что будет поставлено, у них есть Патриот, ПАК-3. ПАК-3 – это модернизация, которая может стрелять по ракетам, целям ракетам. Поставили нам, то нам надо полгода для того, чтобы подготовить свои расчеты для применения этого оружия. То есть это не гранатомет, это не «Стингер» и не «Джавелин». Это все гораздо сложнее. Но вот в общую систему сейчас что можно сделать? А теперь что можно сделать? Это значит добиться, что в случае начала широкомасштабных боевых действий над нами, над Украиной, натовцы закрыли воздушное пространство. Но по большому счету Байден сообщил позавчера, что американцы, военнослужащие, воевать не будут в Украине. Это война в воздухе. По-разному можно трактовать, но быстро, что можно сделать и эффективно в этом случае, это именно это.
То есть Америка может сбивать эти ракеты, да, при желании?
Да, то есть и не только ракеты, то есть вообще закрыть пространство. Наше правительство просит у американцев, натовцев, и они решают этот вопрос, закрывая вот так, как это они делали в войне там, в Ираке, в других местах.
Спасибо большое, Игорь Александрович. Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший замначальника генштаба ВСУ в 2006-2010 годах, был с нами. Наш номер 0800-300-403. С нами доктор политических наук Сергей Галака и Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат. Вопрос Сергею Галаке. Господин Галака, насколько Россия обошла США и другие ядерные страны в вопросе ядерного оружия? Пока, насколько я понимаю, сверхзвуковых ракет у Соединенных Штатов нет, а у России говорят, что есть. Это и вот этот вот «Циркон», и «Авангард», которыми хвастался Владимир Путин, показывая, так понимаю, некую картинку того, как они используются. Какое преимущество они дают Кремлю?
Если они будут развернуты, это действительно будет рывок такой вперед. Во-первых, они, испытаны. Да, какое-то количество, если я не ошибаюсь, «Авангарда» уже поставлено на вооружение, на авианесущие платформы, но сказать, что это широкое распространение получило, пока нельзя. И потом эти системы, они требуют немножко другого, как мне кажется, опять же, я не специалист по военной части этих вопросов, они требуют немножко другого качества обслуживания, они немножко другого качества требуют подготовки персонала, это тоже займет какое-то время. Вот тут я с коллегой военным абсолютно согласен, что так как Украина не имеет средств, то для нас потребуется большой период времени. Плюс не забывайте о стоимости. Если говорить о стоимости того же «Патриота», насколько я помню, там батарея стоит порядка 8-9 миллиардов долларов в развернутом состоянии. Это огромные для нас деньги, неподъемные. Хватит ли одной батареи для того, чтобы закрыть небо над всеми регионами? Конечно, нет. То есть это действительно проблема. Но если дойдет до этого, то дальше уже, по-моему, будет все равно. Какое оружие будет у меня? Тактическое, стратегическое, суперзвуковое. Насколько они опережают Соединенные Штаты? Американцы сейчас бросили серьезные средства и усилия на разработку аналогов. Какие-то испытания провели уже и китайцы. Более того, Северная Корея заявила, что они якобы сверхзвуковые какие-то ракеты. Вернее, сверхзвуковые, а гиперзвуковые ракеты испытали. В последнем случае, конечно, достоверность проверить сложно. А то, что идет разработка, это, возможно, новый виток гонки вооружений.
То есть сейчас, чтобы четко мы понимали, наши слушатели, зрители, Россия не развернула эти гиперзвуковые ракеты, они сейчас не состоят на вооружении Российской Федерации, их стратегических ядерных сил.
Нет, это не стратегические ядерные силы, еще раз. «Авангард» «Авангард», насколько я понимаю, это, может, меня военные эксперты поправят, это система, которая развернута, должна быть на... или это я путаю, может быть, с развернутой на авиационных платформах. Тут я боюсь просто категорически что-то утверждать. Но у них нет еще развернутых в полном масштабе как системы этих вооружений. Отдельные образцы, проведенные испытания и очень удачно использовано все это в пропаганде, в давлении, когда президент Путин показывал картинку, по-моему, штата Флорида, куда эти ракеты могут прилететь, если потребуется, и так далее. Ну, это больше ориентировано на внутреннее потребление, нежели на серьезных специалистов.
Но все равно, да, чтобы понимать, если эти ракеты будут развернуты, получается, и европейская, натовская, и американская ПВО бессильны перед этими ракетами, то есть сейчас нет таких технологий, которые могут их сбить, обнаружить и сбить.
Но любая гонка вооружений предполагает гонку между наступательными и оборонительными системами. Это вечная история, начиная с лука, стрелы и щита. Да? Но да, идет гонка. Кто раньше достигнет уровня, который позволит ему получить стратегическое преимущество, сказать сложно. Это дорого, это очень дорого. Это дорого для всех, но для России это может оказаться просто неподъемным, если они все эти системы начнут массово ставить на вооружение. То есть это должны быть сотни образцов, это не просто единичный экземпляр.
Но, тем не менее, сейчас, насколько я понимаю, есть какое-то окно возможности. Пока у них есть это вооружение, пусть и не развернутое, да, ну а у Америки нет. Есть слушатель, который к нам дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Сергей, Краматорск.
Слушаем вас.
У меня такой вопрос. А почему вот наши заводы, Южмаш, все эти ракетные предприятия не могут до сих пор создать вот эти вот противоракетные, противоавиационные комплексы, которые могут сбивать эти самолеты, ракеты? Ну, ведь у нас же со времен Советского Союза, у нас же была промышленность хорошая.
Спасибо, да, услышали. Но если вот Сергей Галака может прокомментировать, пожалуйста.
Ну, вопрос больше, наверное, не ко мне, а к Министерству обороны и премьер-министру. Созданы отдельные образцы, насколько я понимаю, «Нептун» уже испытан, но наладить серийное производство для того, чтобы закрыть южное побережье, ну, потребуется тоже время и немаленькие деньги. Наверное, это нужно было поставить приоритетом, это уже другой вопрос. Но пока что по факту их нет. Вот. А «Южмаш», ну, «Южмаш» занимался созданием мощнейших в мире боевых стратегических комплексов. Он не занимался противоракетами, насколько мне известно. А средства ПВО, скажем, С-200, С-300, С-400, которые сейчас в России разработаны, это создавались другие КБ, которые остались на территории России.
Вопрос Александру Харе. Александр, ну а вы как думаете, сейчас какая-то такая уникальная возможность? То есть Путин утверждает, у него есть это вот гиперзвуковое оружие, он может угрожать Соединенным Штатам Америки. Наверное, стратегии военные в Америке это понимают, что есть определенное преимущество сейчас у Российской Федерации в наступательном вооружении, да, и не понимают, как поведет себя, смогут они сбить этот циркон, да, или «Авангард». То есть будет выжимать Владимир Путин из ситуации по максимуму?
Ну, безусловно, я думаю, что в Российской Федерации, несмотря на их, скажем так, зверхность, да, то есть, как это по-русски сказать, они прекрасно понимают, что они очень сильно отстают в технологическом плане, в военном, в общем плане, и ядерное оружие является самым главным и мощным козырем, который у них есть. И, собственно, постоянное бряцание этим оружием, оно призвано к тому, чтобы напомнить о том, что Российской Федерации надо считаться. Если я буквально так один момент скажу по поводу обострения, которое сейчас происходит на оккупированных территориях, и, скорее всего, не зря оно совпало с этими учениями, в том числе, потому что если Путин в 2014 году говорил, что готов был применить ядерное оружие, когда незаконно захватывал Крым, то сейчас это может быть таким, скажем, прикрытием, чтобы западные страны удерживались в случае эскалации и возможности продвижения дальше, чем линия фронта сейчас, захватить, собственно, как бы до конца Донецкую и Луганскую область. То есть такого варианта мы не можем исключать. Но самое главное, я абсолютно с вами согласен, это шантаж поскольку вот в декабре были опубликованы хамские, я бы сказал бы так, по форме и по содержанию требования предоставления гарантий Российской Федерации от США и НАТО, где фактически было, скажем так, приказано, иначе не назовешь, американцам убраться с европейского континента, оголить восточный фланг НАТО, ну и по большому счету НАТО сделать абсолютно нефункциональным. Ну и плюс там как бы были другие более технические вещи. Американцы ответили фактически отказом по большинству пунктов, кроме, собственно, поддержания каналов коммуникации, второе – увеличение прозрачности, и третье – это и стратегическая безопасность, диалог о сокращении стратегических наступательных вооружений, и, собственно, как бы по другим вооружениям такого типа. Вот. И это единственное, о чем Запад готов разговаривать с Россией и не собирается пересматривать систему европейской безопасности. Естественно, в Москве недовольны этим. Естественно, в Москве хотят показать, что с ними надо садиться и возвращаться фактически к 1945 году, когда были сферы влияния, когда был железный занавес. И, собственно, как бы, когда были великие государства, и Россия, естественно, до сих пор себя такой считает, которая может наслаждаться суверенитетом в полную меру, а все остальные в ограниченной, скажем, в ограниченном смысле. Вот. И поэтому эти учения, они показывают готовность применения оружия и то, что, собственно, с Россией надо считаться, и с Россией надо договариваться.
Александр, а вот Америка и Запад не сильно рискуют, когда, ну, откидывают, да, отказывают Владимиру Путину, когда у него в руках такое оружие, которое может угрожать ему, и может действительно стоит садиться за стол переговоров и говорить о стратегической стабильности с Москвой?
Как раз таки о стратегической стабильности, я думаю, есть взаимный интерес, поскольку абсолютно точно Россия не является мощным экономическим государством, и те ресурсы, которые она должна тратить на поддержание нынешнего, скажем, состояния своего ракетно-ядерного щита, я уже не говорю о модернизации, оно требует сумасшедших денег, и которых их не было, а скоро совсем не будет, если вспомнить выражение Паниковского. Поэтому в России заинтересованы в сокращении стратегических наступательных вооружений. Естественно, они хотят к этому привязать и другие вещи, которые их беспокоят, где у них являются пробелы. Я вообще, честно говоря, скептически отношусь к способности Российской Федерации реально гиперзвуковые системы создавать и новейшие системы, тем более в таком промышленных масштабах. Я в 2014 году писал статью по влиянию санкций на экономику Российской Федерации. И вот в российских источниках нашел такую интересную цифру. Физический износ вот этих высокоточных станков около 70%. Это не моральный износ. Поэтому и мы видим, что Россия не способна, например, продуцировать свои новые сухие, значит, истребители, либо же арматы и так далее. То есть они способны это придумать, оружие, выпустить какие-то некоторое количество образцов, но поставить это на поток они фактически не способны. Поэтому я скептически отношусь, но с другой стороны, понятное дело, что так, если нет разведданных, надо предполагать, что ситуация хуже, чем она лучше. То есть нельзя розовыми очками смотреть на, как бы на потенциал России.
Вроде бы дозвонился еще один человек, 0800 300 403, наш номер, обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
З Маріуполя. Ну, про Росію все зрозуміло, яка вона не способна. А що щодо української влади? А коли її не будуть звинувати в местечковості, переланості зовні? Коли на розмові з Рашко буде вживати її власний лексикон про гарантії безпеки? Тобто бачити домовленості Росії з Заходом, договір про стратегічні наступальні обмеження, обмеження систем протиракетної оборони, договір з ліквідації ракет меншої та середньої дальності. А хоч би про ракетний крейсер «Москва». І залп з 16 крилатих ракет сягне їх до Києва. Інакше кажучи, ну, треба бачити не тільки Донбас, але й місце країни, стратегічний перспектив. Але, здається, Зеленського влада щось не догоняю.
Ну, это вот мнение нашей аудитории. Спасибо большое за ваш звонок. С нами были доктор политических наук, профессор Института международных отношений имени Тараса Шевченко, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Сергей Галака. Сергей Павлович, спасибо большое. Александр Хара также был с нами, эксперт Центра оборонных стратегий и дипломации. Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший замначальника генштаба ВСУ в 2006-2010 годах. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем наш прямой эфир. В течение этого всего эфира вы можете звонить к нам в студию, участвовать в нашем разговоре, рассказать о том, что происходит сейчас на неподконтрольных территориях Донбасса по номеру 0800 300 403. Как диверсанты ФСБ могут попадать на территорию Украины сейчас? Об этом мои коллеги говорили с военным обозревателем издания Defense Express Олегом Катковым.
Пока в Киеве люди рассматривают возможность укрыться, ищут бомбоубежище, я хотел вас спросить о том, о чем сегодня сообщает агентство Рейтер. Якобы в Украину продолжают прибывать количество боевиков российских ЧВК, в Украине увеличивается. Вот по-вашему, это возможно?
Я считаю, что да, такой сценарий в принципе возможен. Если брать всю последнюю историю Российской Федерации по военным действиям, то, разумеется, они начинают с таких вот прокси-сил, скажем так. То есть это как раз и частные военные компании, это инспирированные агенты и все остальное. То есть мы уже давно привыкли к тому, что идет гибридная война, в которой можно собрать себе, взять и оторвать у тебя шеврон, сказать, что ты не ты, ты зеленый человечек, и захватить целый полуостров.
А вы можете объяснить, как это происходит? Ну, учитывая, что линия соприкосновения в Донбассе хорошо контролируется украинскими военными, учитывая, что в украинских аэропортах СБУ очень внимательно пропускает всех россиян и белорусов, как они прибывают в Украину?
Ну, допустим, по поддельному паспорту любой другой страны. То есть мы должны понимать, что Россия – это довольно все-таки масштабная по агентуре, по возможностям разведки, по спецслужбам организация, которая может выдать тысячи фальшивых паспортов, которые будут пробиваться по всем базам даже, скорее всего. То есть и отследить, допустим, прибывает человек, у него паспорт, допустим, поляка абстрактно или чеха. То есть да, он проходит какую-то проверку минимальную, но речь идет о том, что такие попытки будут совершены, разумеется. То есть это в любом случае это будет сделано. Они могут проникать как и через официальные, в конце концов, каналы, да, то есть тем же самым самолетом, на корабле, то есть неважно, то есть любым образом пересечь границу. Они могут уже находиться здесь в течение, на самом-то деле, нескольких лет. То есть этот сценарий, он не является каким-либо сюрпризом и новостью. То есть мы все с 2014 года прекрасно в Украине понимаем, что атаковать будут не только военные шевроны Российской Федерации, но и вот такие вот зеленые человечки, которые будут изо всех сил дестабилизировать ситуацию внутри страны.
Угу. Олег, если возвращаться к Донбассу, вот то, о чем сейчас пишет господин Бутусов, что может означать передача на передовую джавелинов, противотанковых комплексов? Получается, Украина ждет обострения и вообще нападения только со стороны неподконтрольного Донбасса? То есть, вот условно, с территории Беларуси это нападение не ожидается?
Ну, я бы мог только дополнить Бутусова, и это открытые данные. То есть, допустим, на флайт-радаре отчетливо, это публичный сервис отслеживания полетов, и там абсолютно прекрасно видно, что как только садится борт, допустим, с иностранной помощью, через несколько часов из того же Борисполя вылетают разные точки страны, несколько транспортников уже воздушных сил Украины, которые и перевозят уже разбитую эту партию вооружения на бригаду. То есть лично можно по истории поднять вылеты и в сторону военных частей, которые закрывают и Крым, и те, которые находятся на Харьковском направлении. То есть оружие, оно нужно в войсках. То есть если оно будет просто лежать в каком-то базе хранения, на каком-то складе, то его можно было вообще, в принципе, не передавать. То есть оно должно быть в военных частях, и это вполне адекватная реакция. Иначе бы нас просто бы не поняли. Прошу прощения, Великобритания выдает 10% от всех своих запасов ПТРК НЛОУ, а мы их кладем на склад и говорим спасибо. То есть это было бы просто архинелогично и архинеправильно.
Бутусов пишет именно про Донбасс. Вот по вашему мнению, по вашей информации, это не только Донбасс, это оружие сейчас распределяется и по другим направлениям?
Да, абсолютно. То есть это публичные данные, это не секрет, это не военная тайна. В сервисе Flight Radar 24 зачастую после того, как сел с борта...
Да, это я понял, но украинские военные условно официально об этом, во всяком случае, пока не говорят, мы не слышали об этом.
Я бы сказал, что было сообщение, что и 90%... вторая бригада, ну, я не, без названий бригад, но, по крайней мере, целый ряд бригад, которые не находятся на линии соприкосновения, уже отрепетировали и применение джевелинов, и применение НЛО. И, в принципе, сейчас в стране идет одни из самых масштабных оборонных учений «Метели-22», которые как раз направлены на отработку возможной агрессии со стороны Российской Федерации со всех направлений, то есть которых вот для понимания прямо вот сейчас в небе над там Коростань, это Житомирская область, рядом с границей Российской Федерации патрулирует Байрактар ТБ-2, который принимает участие в этих учениях.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваши звонки. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ангелина Кранцев, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Мы называемся «Донбасс Реалии». Там вы можете связаться с нашим проектом, рассказать нам о том, что происходит на неподконтрольной территории, при желании анонимно. Еще одна форма связи – наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира, 0800-300-403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Подождите несколько секунд, дождите звукового сигнала и говорите, мы его слушаем. Давайте держать связь. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».